Коломийц Иван. Логово зла. Глава первая. Сиротовальд с детства жил с дедом Олафом, который был отшельником, что встречалось нередко в среде горцев. Его дом на склоне горы был собран из бревенчатого сруба с крышей, покрытой соломой, а сверху закиданы разлапистыми сосновыми ветками. Окон в доме не было, потому как окна выпускали тепло. Одну просторную комнату отапливали дровяной печью. Олаф был отцом его матери и заменял Вальду обоих родителей. Мать умерла при родах, а отец погиб в далеких землях. Малыша Вальда он взял к себе сразу после рождения. Мальчику был необходим постоянный уход и частое кормление, и Олаф нашел ему кормилицу. Они жили в доме, который находился высоко в горах, далеко от других поселений людей. Мальчик рос очень быстро, как говорят, не по дням, а по часам. Когда Вальд перестал нуждаться в кормилице, Олаф отправил ее в долину к людям, а сам принялся за воспитание и обучение внука. Олафу было чему научить внучка, ведь он в свое время был искусным воином. Обладал навыками кузнеца и практически все знал обо всех сталях на свете. К тому же он был умелым травником и знахарем. Он рассказывал внуку, как они сражались со своими врагами, темными эльфами или дроу, воинственными и высокомерными созданиями, жившими в городах, располагавшимися в мрачных и темных пещерах глубоко под землей. Никто и не сможет уже вспомнить, когда темные ушли в подземелья. Это было намного раньше, чем люди поселились в этих землях. Считалось, что дроу имели одни корни со светлыми эльфами, но в дальнейшем они пошли по пути зла и черной магии. По мере заселения людьми обширных территорий над головами дроу и из-за участившихся стычек особо любопытных искателей приключений и пещерных патрулей дроу, последние решили уничтожить ненавистных им людей, которых они считали болезнью, быстро плодящимися паразитами. Темные по ночам вырезали поселение за поселением, встречая лишь слабое сопротивление разрозненных племен. Но среди людей нашелся человек. Он повел людей за собой. Он дал им веру в Крома, бога-покровителя людей. Племена сплотились под единым знаменем, на котором был изображен боевой молот, символ Крома. Темные эльфы были смяты и уничтожены на поверхности. Лишь немногие поступились своими взглядами, чтобы спасти свои жизни, и убрались назад под землю. Наземные эльфы не принимали ни одну из сторон, оставаясь лишь созерцателями. Гномы также не появлялись на поверхности, оставаясь в своих подземных крепостях. Людьми эта война была названа священной. Именно в ней участвовал молодой тогда еще Олаф. Не осознавая того, а может и намеренно, он своими рассказами возбуждал интерес Вальда к оружию и сражениям. Вальд сначала пытался учиться сам, украдкой беря тизон, именной меч деда, когда тот уходил из дома на охоту. Но однажды Олаф вернулся раньше намеченного срока и застал внука за фехтованием, как сказал сам Вальд. Тогда-то Олаф и решил, что пришло время обучать внука искусству боя. Но прежде чем научить Вальда сражаться, он стал учить его искусству исцеления и навыкам охоты. Они целыми днями ходили по горам и лесам. Олаф показывал внуку лечебные травы и учил, как готовить из них целебные настойки и мази. Вместе с тем он показал ему все ядовитые растения и грибы в округе и рассказал об их влиянии на человека и зверя. Они расставляли ловушки и силки для ловли птиц и мелкого пушного зверя. Недалеко от дома Олаф поставил простенькую мишень из прутьев для тренировки стрельбы из лука. Он считал лук недостойным оружием в бою, но для охоты оно подходило идеально, так как точно пущенная стрела не портила шкуру зверя. Олаф сделал для Вальда учебный двуручный деревянный меч размером равный тизону. Олаф понимал, что уже не молод, и меч после его смерти перейдет к внуку. Вальд оттачивал приемы, которые показывал ему дед, и с каждым днем у него получалось все лучше и лучше. К 20 годам Вальд был великолепно сложен, невероятно силен. Он был громадным кореглазым детиной под 2 метра ростом, с широченными плечами и мускулистыми руками. Мог с легкостью поднять на плечах ствол дерева. Но сказать, что он был красив, значит сильно его приукрасить. Хотя уродом его назвать тоже было нельзя. Каштановые волосы свободно не спадали на плечи и спину. Чтобы волосы не мешали во время охоты и работы, Вальд стягивал их на лбу кожаным ремешком. К этому времени Олаф постарел и все чаще жаловался на старые раны, полученные в священной войне. В эту лютую зиму Олаф очень сильно заболел, и как ни старался Вальд выходить деда, используя свои знания, ничего не получалось. Организм Олафа не реагировал на лечение, словно он исполнил замысел, отведенный ему кромом, и пришло время уходить на покой. Однажды Олаф подозвал к себе внука и рассказал ему всю правду о его семье, которую он скрывал от него. Но теперь Вальд вырос и мог узнать и понять все. Клан Ван Дюков занимался торговлей задолго до появления большого города, так как их замок находился на пересечении торговых путей с запада на восток и с севера на юг. Со временем рядом с замком появилось небольшое поселение, позднее выросшее в полноценный процветающий город Элморн. Полноводная и судоходная река также способствовала росту и заселению города представителями разных народов. Хотя отец Вальда, Конрад Ван Дюк, был из знатного рода, но выражение «спал на шелке, ел на золоте» было не про него. Он с детства водился с детьми крестьян и вассалов, хотя его отцу это очень не нравилось. В конце концов, сбылись худшие опасения родителей, их сын влюбился в крестьянку. Придя к лорду, он заявил, что хочет на ней жениться и привести ее в замок. Отец Конрада сказал, что лишит его всего, если тот не откажется от своей глупой затеи. Молодая кровь кипела, и Конрад пошел поперек родительского слова и тайно обвенчался со своей избранницей. Это не могло долго оставаться тайной, и информация дошла до ушей лорда. Узнав об этом, отец выгнал Конрада из замка и лишил наследства и титула. Сначала молодожены жили в простом крестьянском доме, но Конрад со временем построил свой собственный, небольшой, уютный дом, где они и поселились с женой. Через пару месяцев они узнали, что у них будет ребенок, и его счастью не было предела. Беременность проходила очень тяжело. Бабка-повитуха опасалась за жизнь будущей матери и ребенка. Когда пришло время рожать, Конрад хотел остаться с женой, но старые женщины ему запретили и выгнали из дома, пока жена не произведет на свет младенца. Конрад с тревожными мыслями отправился в трактир. Роды протекали больше суток и были мучительны. Роженица, несмотря на все старания повитух, не выжила. Но на свет все же появился маленький богатырь. Узнав о смерти жены, безутешный Конрад во всем стал винить новорожденного сына. Он даже не пришел взглянуть на него. На следующий день, после похорон жены, он уехал неизвестно куда. А ребенка взял к себе Олаф и дал ему имя Вальд. Вот так, сидя у смертного одра деда, Вальд и узнал истинную историю своего происхождения. Олаф рассказал ему, что его отец ушел на восток. Вальд во что бы то ни стало захотел найти своего отца, если тот все еще жив, и посмотреть ему в глаза и сказать: «Я твой сын». Наутро Олаф умер. Но перед этим он дал внуку свой талисман из черного с фиолетовым отливом металла в виде треугольного осколка на кожаном шнурке, который Вальд должен был носить, не снимая, а перед своей смертью передать его уже своему внуку. Вальд похоронил деда, выложив над его могилой курган из камней высотой в человеческий рост. На улице было еще холодно, хотя по календарю уже месяц как наступила долгожданная весна. В горах, где как раз и жил Вальд Горец из клана Ван Дюков, так было всегда. Зимы здесь были долгие и очень холодные. В апреле в горах лежал белым покрывалом снег, который к маю превращался в ручьи, бегущие в долину. А уже в сентябре температура падала, землю покрывал снег, и горы погружались в зимнюю спячку. В этом году зима выдалась особенно суровой. У Вальда почти закончились съестные запасы, а также сухие дрова. Но запас шкур, перьев и рогов на продажу был больше, чем обычно. Теперь, наконец, пришло время спуститься в долину на ежегодную ярмарку, но в этот раз впервые без Олафа. Ярмарка проходила в течение 4 недель. На это время люди, забывая все распри и личные неприязни, приходили на ярмарочную площадь, где с раннего утра и до позднего вечера могли развлечься и купить все, что их душе угодно. После смерти деда Вальд решил уйти из уединенной обители, в которой провел всю свою жизнь. Он долго стоял, глядя на двуручный меч деда, висевший в ножнах на стене, затем снял его и повесил за спину. Взяв все необходимые вещи для долгого путешествия и заперев на засов дом, чтобы дикие звери не разорили жилище, но при этом заблудившиеся охотники легко смогут проникнуть в дом при необходимости укрыться от непогоды. Вальд взвалил на спину огромный тюк с трофеями на продажу и начал спускаться в долину. Глава 2. Ярмарка всегда славилась не только разнообразными товарами, но и тем, что там можно было показать себя во всей красе. Кроме людей, тут были и гномы, и эльфы, и самоуверенные молодые чародеи. Последние всегда пытаются влиться в общину магов, но это из года в год удается немногим, очень немногим. Опытные маги каждый год берут из этой братьи по одному, иногда по 2 новобранца, для того, чтобы обучить их своим тайным знаниям. Магов обычные люди не любили, или лучше сказать, они их до смерти боялись. Выбирать новичков обычно приходили не самые знатные маги, или, как их называли, архимаги. На ярмарке появлялись представители общины серые, весьма могущественные, но все же не занимающие место в тайном совете магов. Серые носили серые плащи с капюшонами. На головах у них были также серые, широкополые, остроконечные шляпы. Плащ был подпоясан грубой веревкой. А в руках у них были безобидные на вид посохи, сделанные, казалось, из большой сучковатой ветки от старого дуба или бог знает какого дерева. На верхушке посоха располагался загадочный кристалл. У колдунов были длинные седые бороды и такие же длинные седые волосы, которые они переставали стричь, пройдя обряд посвящения. Эльфы, в основном еще молодые, хотя назвать их молодыми по людским меркам нельзя было, так как они были в 5-6 раз старше самого старого человека. Как известно, эльфы практически бессмертны. То есть они не могут умереть своей смертью, они могут уйти из жизни по своему собственному желанию, или же если их кто-то убьет. Так вот, эти молодые эльфы приходили на ярмарку для того, чтобы показать свое мастерство в стрельбе из лука, а также в рукопашном бою. Они были ловчее и проворнее любого человека, а выносливости им было не занимать. Еще идя по серпантину вниз, Вальд уже начал различать музыку, крики торгашей и шум толпы. Спустившись, он понял, что год от года ничего не меняется, все остается по-старому. Проходя мимо лавочников, он услышал крики, а затем послышались звуки боя. Кто-то сражался на мечах. Он пошел на звук и увидел, что 2 крепышей теснят молодую рыжеволосую воительницу. Они были вооружены мечами, а она умело управлялась 2 катарами. Катар представлял собой короткий, около 30 сантиметров длиной, кинжал с широким треугольным клинком, с острым, как бритва, лезвием. Одета она была в черную тунику с длинными рукавами. Поверх нее был надет тонкий кожаный жилет, не стесняющий движений. Бедра обтягивали темно-коричневые, почти черные штаны, предназначенные для верховой езды. На ногах у нее были высокие, почти до колена сапоги из твердой кожи. Из разговоров в толпе Вальд узнал, что она убила всем известного торговца, у которого можно было купить все. От седла и сбруи до рабов и наложниц. А эти 2 являлись его телохранителями, не сумевшими уберечь нанимателя. Они явно хотели любой ценой получить назад уважение к себе, разделавшись с преступницей. А она тем временем, парируя их удары, не торопясь, отступала в сторону каменной гряды неподалеку, за которой начинался лес. Девушка бросала быстрый взгляд на толпу, пытаясь понять, нет ли желающих помочь ее противникам, и на секунду задержала взгляд на огромном парне с большим тюком на плече, который, глядя на нее, улыбался. Когда один из нападавших слишком уж высунулся, она с размаху врезала ему в пах носком сапога. Он упал на землю ничком. Второй замешкался, а она в это время прыгнула за большой камень. Единственный теперь телохранитель кинулся за ней, но вскоре вернулся угрюмый. Помог встать своему стонущему от боли товарищу. Им в округе теперь не найти работы, пока вести об их неудаче не сотрутся из памяти людей. Толпа быстро разошлась, и Вальд пошел дальше вдоль рядов. Ему нужно было продать свои товары и купить надежного коня. Когда трофеи были проданы, он направился к загону с лошадьми. Их продавал местный торговец, Хит. Вальд шел вдоль изгороди и осматривал животных. Лошади стояли и невозмутимо жевали сено у себя под ногами. Лишь один конь оторвался от трапезы и следил за большим человеком за забором. Их взгляды встретились. Вальд сунул руку в карман и протянул вперед руку с лежащим на ладони сухарем. Конь переминался с ноги на ногу и, недоверчиво раздувая ноздри, смотрел на угощение. Но улыбающееся лицо человека заставило его довериться. Конь подошел и обнюхал вкусно пахнущее лакомство. Затем фыркнул и взял его губами, оставив мокрый след на руке парня. Конь был прекрасен, цвета вороного крыла. Лишь грива и возле копыт шерсть была рыжая, почти огненная, а на лбу красовалась отметина в виде белой четырехконечной звездочки. Он был молод и силен, с крепкой спиной и толстыми сильными ногами. Именно то, что нужно для крупного мужчины, каким и был Вальд. Заплатив за коня и упряжь, Вальд вывел животное из загона. Запрягая коня, горец поглаживал и почесывал его. «И как мне тебя назвать, здоровяк?» Конь громко фыркнул и потянулся мордой к карману меховой куртки, в котором лежали сухари. Вальд рассмеялся и достал еще кусочек и дал коню. «Ну что ж, значит, будешь сухарем». Он погладил нового друга по гриве. Глава третья. Водрузив на коня сумки с припасами, солонины, хлеба, сыра и бурдюками с водой и вином, купленными на соседних прилавках, он поехал по дороге прочь от ярмарки, постепенно углубляясь в лес. В лесу было тихо и спокойно, лишь где-то пел свою звонкую песню соловей, изредка настойчиво стучал дятел, и чувствовались ароматы трав и ранних ягод. Вдруг сзади он услышал звук копыт быстро приближающегося всадника. Развернув коня в сторону возможной опасности, Вальд стал ждать, что будет дальше. К его удивлению, из-за поворота появилась та самая убийца в черном. Она уже где-то раздобыла коня и гнала его от самой площади, отрываясь от возможной погони. Вальд еще на ярмарке во время потасовки заметил, что она была очень красива, но теперь он мог ее хорошенько разглядеть. Ее волнистые волосы ярко-рыжего цвета, стянутые в области лба серебряным цирклетом с большим изумрудом в центре, раздувало ветром, словно пламя. А в зеленых глазах, не уступающих цвету камня, словно плясал озорной огонек. Она была молода и стройна, но в ней чувствовалась скрытая сила и упругость. В руках у нее оружия не было. Пустив коня шагом, она стала приближаться к Вальду. Но он не убрал меч в ножны. Он просто держал его перед собой поперек седла. Он слышал, насколько коварны могут быть женщины из общины ассасинов, которой она явно принадлежала. Не успеешь глазом моргнуть, и тебя по ребрам пощекочут катарами. Остановив коня в 5 метрах от Вальда, она посмотрела на него пристально зелеными глазами. — Ты меня преследуешь? — с подозрением спросил Вальд. — Совсем нет. На восток — это единственная дорога, — ответила женщина в черном.